Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Не судите о своем духовном состоянии по своим чувствам». Апостол Павел заверял фессалоникийцев, что они научились, как ходить благоугодно Богу. Он сказал им: «Вы приняли от нас, как следует вам поступать и угождать Богу». Добавив затем следующее увещевание: «Чтобы вы более и более в том преуспевали». Преуспевать означает возрастать. Павел говорил: «Вы испытали на себе действие здравой евангельской проповеди и теперь имеете под собой твердое основание. Посему вы должны всячески возрастать в благодати, в вашей вере, в вашем познании, в вашей любви». Павел также говорил о подобном преуспевании коринфянам: «А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сею добродетелью». Другими словами, он сказал: «Дух Божий произвел коренные изменения в вашей жизни. Поэтому вы должны проявлять все большую самоотдачу во всем, что касается вашего времени, финансов и талантов». Приведенные места из Писания ясно дают нам понять: каждый, кто питается Божьим Словом, должен возрастать в благодати. Бог наделил дарами пастырей, учителей, пророков и евангелистов для достижения следующей ясно выраженной цели – роста Его Церкви. Ни один верующий не должен оставаться младенцем во Христе. Мы должны возрастать в Нем, чтобы не оказаться увлеченными каким-либо обольщением. Сам Иисус говорит о постоянном возрастании в нашей жизни. «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». Христос хвалил церковь в Фиатире за их возрастание в благодати. «Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». По существу Иисус говорил: «Сейчас вы более сильны, чем в начале. Вы позволили, чтобы моя жизнь в вас более и более возрастала и изобиловала». Об этом говорится и в притчах. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». А Иов заявляет: «Праведник будет крепко держаться своего пути и чистыми руками будет больше и больше утверждаться». Мы видим, что в теле Христовом нет места для праздности, лени или задержки роста. Итак, как обстоит дело с вашим возрастанием в Господе? Видите ли вы постоянное возрастание в вере, надежде, любви, отдаче? Если видите, то как вы можете измерить свой рост? К сожалению, многие христиане судят о своем духовном росте по внешним признакам. Конечно же, большинство верующих заявляют, что они живут верою, а не чувствами. Но в ежедневной практике многие все же измеряют свою духовную жизнь потому, что они чувствуют, и они убеждены, что не растут духовно. Они регулярно посещают церковь, слушают проповедь Божьего Слова, читают свою Библию, усердно молятся, но не чувствуют, что в их жизни есть какой-то прогресс. Один святой мне сказал: «Я должен быть более сокрушенным в Господе. Обычно я легко начинаю плакать перед Ним, но теперь я уже не такой чувствительный, как раньше. Я просто не расту». Другие осуждают тебя за то, что они слушают так много проповедей, но мало что сохраняют из сказанного. Они беспокоятся, что теперь они не так сильны в Боге или не так ревностно служат Ему, как когда-то. Позвольте мне поделиться с вами несколькими наблюдениями о нашем духовном росте. Итак, христианин может возрастать в благодати и не осознавать этого. Павел сравнивает наш духовный рост с ростом нашего физического тела. Он называет это возрастанием возрастом Божьим. Колоссянам 2:19. Такой рост исходит от главы. Проще говоря, по мере того, как вы уповаете на Христа и пребываете в Нем, непрестанный поток Его жизни устремляется в вашу душу. Иисус является постоянно живительной силой в вашем естестве, живым потоком, который никогда не перестает течь, даже когда вы спите. Он обеспечивает свежий запас на каждый день, как бы вы ни ощущали себя внешне. Как, по-вашему, Израиль мог выжить в течение 40-летнего пребывания в пустыне? Они питались манной, хлебом, посылаемым с неба. Эта ангельская пища имела в своем составе все необходимое, чтобы поддерживать иммунную систему израильтян. Все окружающие их народы, хананеи и филистимляне, умирали от язв, а Израиль все это время оставался неуязвим. Так обстоит дело и со Христом, нашей сегодняшней манной. Он является для нас хлебом, принесенным с небес, и Он поддерживает нашу духовную иммунную систему, чтобы она могла противостоять всякого рода грехам. Мы можем не видеть внешних признаков того, что эта манна действует в нас, точно так же, как мы не видим, как укрепляется наша физическая иммунная система. Но Божье Слово обещает, что все, кто любит Иисуса Христа, будут становиться сильнее в своей духовной невосприимчивости ко греху. Подумайте только. Время от времени вы все еще можете впадать в искушение, но с годами вы обнаруживаете в себе все большую силу противостоять мирским обольщениям и испытываете все большее отвращение, видя окружающую нечистоту. Вы больше не мыслите и не говорите так, как этот мир. Когда ваши сотрудники бурно выражают свою радость по поводу наступающего выходного, наконец-то пятница, то-то погуляем, вы с радостью думаете, осталось всего 2 дня и воскресенье. Это потому, что вы растете. Мы можем думать, что наш духовный рост остановился без какого-либо продвижения вперед. Но Бог дал нам одно заветное обетование. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Иисус вырвал нас из царства тьмы и посадил в добрую почву своего царства, и теперь вы получаете питание и жизнь из его небесной почвы. Павел пишет: «Будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, преуспевая в ней». Апостол говорит нам: «Пребывая во Христе, вы будете цвести и благоухать, подобно расцветающему жизнью цветку. В вас будет проявляться жизнь Иисуса». Дальше. Мы можем ложно судить о своем духовном росте вследствие однообразия и скуки, присущих всему, что есть в жизни. Каждый день вы делаете одни и те же вещи, и это приносит в жизнь однообразие и скуку. Например, каждый день на протяжении недели вы встаете в одно и то же время, съедаете тот же самый завтрак и едете одним и тем же маршрутом в свой офис. Вы идете в тот же самый ресторан на обед, заходите в то же самое кафе по пути домой и слушаете одну и ту же радиостанцию, сидя за рулем. То же самое может быть справедливо в отношении нашей духовной жизни. Воскресным утром мы идем в церковь и занимаем то же самое место. Мы поем одни и те же песни и гимны. Даже наши молитвы могут звучать одинаково. Мы раз за разом делаем одно и то же и начинаем думать: «Я делаю не больше, чем всегда. Я читаю свою Библию и молюсь, пою в хоре, но в этом нет никакого разнообразия. Годами я делаю одно и то же. Я совсем не расту». Какую ложь говорят вам ваши чувства? Такие мысли могут лишить вас Божьей благодати. Дело в том, что в вашей повседневной рутине мы сталкиваемся с бесконечными повторениями одного и того же. Такова жизнь. Реальное же доказательство роста состоит в том, что мы не перестаем день за днем, неделя за неделей, год за годом отдавать себя на Божий труд. Видите ли, возрастание в благодати не значит, что мы будем делать для Бога большие или более великие дела. Истинный рост происходит, когда мы снова и снова делаем то же самое, со все более возрастающим убеждением, что мы все делаем для Него. Это похоже на то, как учатся писать в первом классе. Вы начинаете с кружков и линий, из которых составляются большие буквы. Но спустя некоторое время буквы становятся меньше и соединяются вместе, образуя слово. И в конце концов вы учитесь складывать словосочетания и предложения. Хотя вы долгое время совершали одни и те же повторяющиеся действия, вы писали. Все это время что-то ценное завершалось и достигало совершенства. Я убежден, что духовный рост больше происходит в повторении одних и тех же действий, чем в перескакивании от одного вида служения к другому. Требуется больше благодати, чтобы просто продолжать идти, когда мы устали, разбиты, подавлены или страдаем, чем когда все делается впервые. Вы можете думать, что являетесь духовно мертвыми, не продвигаетесь в Господе никуда, но, скорее всего, вы ежедневно возрастаете во Христе. Итак, дальше. Мы можем измерять наше состояние, настоящее состояние, по неверному стандарту. Переживания обращения зачастую эмоциональны, потому что они новы и невероятно уникальны. Изменения, происходящие в нашей душе, столь неожиданны, что это ошеломляет. Это удивительно, внезапно обратиться от рабства греха к совершенно новой жизни во Христе. Наш первоначальный духовный рост подобен тому, как ребенок учится ходить. Это чудесное, волнующее событие, когда младенец делает свои первые шаги. Папа и мама улыбаются, поощряя его. «Иди к нам! Ты можешь сделать это!» Пошатываясь на неокрепших ножках, он делает 2-3 шага, а затем падает. Его тут же подхватывают и хвалят старшие дети, ободряют его. «Хороший мальчик! Он в центре всего внимания!» И, наконец, когда ему удается совершить переход через комнату, все аплодируют. Какое это эмоциональное переживание для него. Но скоро этот малютка перестает быть центром внимания. Теперь, когда он падает, он поднимается сам. И он ходит по дому везде, учиняя беспорядок. Он вырывает посаженное в огороде, тащит горшки и кастрюли, разбрасывает одежду из шкафа. И за все это его наказывают. Ваш духовный рост весьма похож на это. Когда вы были младенцами во Христе, вы чувствовали, что Бог уделяет вам особое внимание. Каждый раз, когда вы падали, Он был рядом, чтобы поднимать вас. Но, как пишет апостол Павел, вы не должны оставаться вечным младенцем. Теперь, когда вы падаете, вы смотрите по сторонам, ища, кто бы вас поднял, но рядом никого нет. Бог учит вас стоять на Его слове и ходить верою, а не ползать, подобно младенцу. Конечно, можно стать теплым и небрежным в своей вере, и многие верующие находятся именно в таком состоянии. Но предостережение Иисуса об утрате вашей первой любви не относится к вам, если ваше сердце все еще жаждет Бога. Если вы озабочены, чтобы не упасть, это свидетельствует о том, что вы возрастаете в Его благодати. Вот почему вы постоянно исследуете свое сердце. Однако сатана сбил с толку многих христиан, убедив их, что они что-то потеряли в Господе. Дело в том, что сомневаться в Божьей любви к нам и недооценивать свое положение во Христе, руководствуясь своими чувствами, это страшный грех. Ваши ежедневные отношения с Иисусом не имеют никакого отношения к вашей ревности, слезам или страданиям. Они основаны только на одной вере. Представьте, каким незавидным было бы ваше положение, если бы ваше спасение действительно основывалось на ваших чувствах. Павел убеждал вас, забывая заднее, простираться вперед. Вы никогда не должны основываться на прошлых эмоциональных переживаниях. Какое это имеет отношение к сегодняшнему дню, если вы уповаете на его обетование к вам? Готовы ли вы быть по-библейски причастниками его божественной природы, не основываясь на эмоциональных переживаниях или внешних свидетельствах, но верившись его славным обетованиям. Как написано, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Петр ясно заявляет: мы получаем Божью природу, присваивая Божье заветное обетование, и никак иначе. Однажды один служитель хвалился мне: наконец-то я вернулся к вере моей юности. Я все больше молюсь, и Библия снова является моей пищей. Бог дает мне огненные проповеди для моей церкви. Я имею великую любовь к погибающим и чувствую такое обновление. Однако спустя всего лишь несколько месяцев этот человек снова оказался в яме. Конечно же, Бог приносит в нашу жизнь обновление и свежее помазание, но это не является пищей, которой мы должны питаться, чтобы жить. Мы должны жить постоянной верой в Божье обетование завета. Его слово непоколебимо. Какими бы слабыми мы себя ни ощущали, наш Господь сдержит свои обетования к нам, могущему же соблюсти вас от падений и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Существует много свидетельств духовного роста. Позвольте вам привести только три из них. Первое. Когда вы оказываетесь в кризисе, верным признаком духовного роста является то, что вы немедленно обращаетесь за разрешением каждой проблемы и кризиса к Иисусу. Вы знаете, что у вас есть место, куда идти. Некоторые христиане находятся в вечном кризисе. Всякий раз, когда вы встречаетесь с ними, они делятся с вами очередной новостью, жалуясь: «У меня беда за бедой, я не знаю, что мне делать». Они хотят, чтобы об их проблеме знала вся округа, но никогда не делится ею с Иисусом Христом, как если бы Он ничего не мог им предложить. Поймите меня правильно, я не говорю о христианах, которые переживают реальные, заслуживающие внимания проблемы. Ежедневно на адрес нашего служения приходят десятки писем от святых, которые переживают тяжелые страдания. Скорее я говорю о профессиональных жалобщиках в церкви. Они так жалуются на свои проблемы, что хочется спросить: неужели твой Бог мертв? Разве ты не знаешь, что Он сделал тебя более чем победителем? Как приятно Господу, когда ты со своими заботами идешь вначале к Нему. Ты знаешь, что у тебя есть Тот, кто верно сопровождает тебя во всех обстоятельствах. Второе. Вы меньше полагаетесь на внешние признаки, физические свидетельства и внутренние голоса. Существенным признаком зрелости является то, что вы больше не требуете от Бога видимых подтверждений своей реальности или какого-то внутреннего голоса. Конечно, Господь говорит к своему народу. Иисус говорит, что овцы знают Его голос. Но сегодня голосом Божьим к Его народу является Его открытое слово. Автор послания к евреям провозглашает: Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Более того, когда к нам говорит Дух Святой, Он напоминает нам слова, сказанные Иисусом. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Когда мы полагаемся на внутренние голоса или внешние знаки, чтобы слышать Бога, мы открываем себя для великого обольщения. Разрешите мне привести вам один пример. Недавно я говорил на двух конференциях служителей в Детройте и Индиане. Перед отъездом на эти совещания я сказал Гвен: я не чувствую, что призван говорить на подобного рода конференциях. Если Бог не даст мне какое-то подтверждение во время этой поездки, я не хочу проводить такие служения. Я люблю проповедовать в церкви на Таймс-сквер, и для меня это вполне достаточно. К тому же я не люблю путешествовать. Господь должен ясно проговорить ко мне. В Детройте Бог благословил слово, которое я проповедовал. После этого несколько служителей бросились к алтарю в покаянии, взывая к Богу. Но это не было достаточным свидетельством для меня. Позже, в Индианаполисе, я молился перед конференцией: «Господи, сегодня вечером Ты должен дать мне ясное свидетельство, или же это будет моя последняя конференция. Ты должен показать мне, что то слово, которое Ты мне даешь, пронзает сердца служителей». Угадайте, кто еще услышал эту молитву, кроме Господа? Сатана. Неожиданно нежный, свято звучащий голос прошептал мне: «Давид, Сегодня вечером ты увидишь такое свидетельство, какого еще не видывал. Тебе не нужно будет делать ничего, только будешь стоять и смотреть. Дух Святой мощно наполнит зал богослужения и даст тебе подтверждение со всех сторон. Я возрадовался, думая, слава Богу, это чудесно, это именно то, о чем я молился. Господь вновь дал мне помазание в тот вечер. Когда я закончил, я просто закрыл свою Библию и помолился. Хорошо, Господи, теперь твоя очередь. Где то свидетельство, которое ты обещал? Я просто буду стоять здесь, как ты мне сказал. Не произошло ничего. После нескольких минут аудитория начала выказывать недоумение по поводу того, что я собираюсь делать. Я заверил их: пожалуйста, друзья, потерпите меня, я просто ожидаю действия Духа Святого. Но по-прежнему ничего не происходило. В конце концов, я начал испытывать раздражение на Бога. Я решил: Господи, хорошо, я принимаю это как знак, что я не должен больше делать такого рода высказываний. И в этот момент я не знал, что делать, и предложил аудитории, почему бы нам не прославить Иисуса, подняв руки. Все спокойно стали славить Господа, и чудесный, нежный Дух Божий наполнил зал. Неожиданно я почувствовал, что нужно вызвать к алтарю жен пасторов. Я сказал им: я хочу, чтобы все вы помолились друг за друга. И так они, взявшись за руки, начали молиться. В одно мгновение на этих женщин сошло сладостное присутствие Господа. Они начали плакать и обнимать друг друга. Бог касался и исцелял их, но не было никакого грома и молнии, никакого сверхъестественного проявления. Это была просто спокойная, прекрасная работа Духа Святого. На следующее утро мы с Гвен встретились в лифте отеля с женой другого пастора. Она сияла. Она сказала нам, что ее жизнь изменилась благодаря этому служению. Скоро мы начали получать свидетельства и от других женщин, которые были преображены, и от их супружеских пар, чьи брачные союзы получили обновление. Я видел, что эти чудесные действия не были тем могущественным свидетельством, которое было обещано мне, и я быстро понял, что пытался сделать враг. Сатана услышал, как я требовал от Бога внешнего свидетельства, и использовал это для того, чтобы удержать меня от обращения к пасторам. Он хотел убедить меня: видишь, Бог отверг твои притязания, ты должен принять это как сигнал, что пора заканчивать. Нет. Бог открыл предо мною дверь и дал мне слово для проповеди. Я должен был просто послушаться моего Господа, довериться Его слову и предоставить Ему все результаты. Он всегда исполняет все так, как Ему угодно, громко или тихо, видимым или невидимым образом. И третье. Вы реагируете с благодатью на всякое проявление международных и этнических конфликтов. Одним из главнейших признаков зрелого верующего является любовь ко всему погибающему человечеству. Такой христианин высказывает одинаковую любовь к евреям и палестинцам, ко всем. Я верю, что Бог держит под контролем все ситуации в мире. Он продвигает события в соответствии со своими вечными целями, даже кровавые кризисы и восстания. Прямо сейчас Ближний Восток балансирует на грани войны. В журнале Time есть рассказ, называемый «Кровавая гора» о храмовой горе в Иерусалиме. Этот район составляет 35 акров, на которых расположена арабская мечеть, называемая «Золотой купол на скале». Палестинцы называют мечеть «прекрасным святилищем», но евреи – мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно. Евреи убеждены, что израильский храм будет вновь отстроен на том самом месте, где сейчас стоит эта мечеть. Известный раввин Хаим Ричман, показывая на купол на скале, говорит: «Храм будет построен именно здесь и ни в каком другом месте». Исследователи, работающие под руководством раввина Ричмана, уже воссоздали священнические одежды и утварь, необходимые для поклонения в этом третьем храме. Это включает в себя серебряную емкость, чтобы собирать в нее кровь жертвенных животных, и миллионно-долларовую минору – золотой семисвешник. Согласно журналу «Тайм», раввины и мулы говорят, что Бог сказал им, что гора будет взята назад только ценою крови. Другие сообщения объявляют нам о том, что уже завершено составление планов по постройке евреями третьего храма. Некоторые наблюдатели опасаются, что воинственно настроенные ортодоксальные евреи могут докопаться через подземные тоннели, которые проделал еще Соломон под зданием мечети, чтобы взорвать ее. Тем временем палестинцы объявили, что Иерусалим скоро будет их столицей. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я вовсе не желаю никакого насилия на Ближнем Востоке. Но Библия предсказывает очень ясно, что в Израиле будет война. Поэтому мы не должны удивляться, когда однажды проснувшись, мы прочитаем в утренней газете: «Арабская мечеть разрушена. Египет, Сирия, Ирак, Иран и Иордания объявили войну Израилю». Даже если мы будем наблюдать временное затишье, я верю, что мы быстро приближаемся к тому исполнению библейского пророчества и возвращению Иисуса. Напряженность в мире будет нарастать, сопровождаясь разгулом ненависти, борьбы, расовых волнений, этнической резни. Итак, как мы должны реагировать на это, будучи христианами? Должны ли мы любить души тех палестинцев, которые бросали сверху камни на молящихся у стены плача евреев? Должны ли мы любить израильтян, которые открыли огонь и убили 2000 палестинцев? Только взрослый, зрелый верующий может принять слова Иисуса: «Любите врагов ваших, молитесь за тех, которые гонят вас и обижают. Если враг твой голоден, накорми его». Я спрашиваю вас, можете ли вы представить себя проводящими месяц в палестинском госпитале, ухаживая за солдатами, которые хотят уничтожить Израиль? Можете ли вы контролировать свои предубеждения, читая подстрекательские сообщения новостей в грядущие дни? Хотите ли вы иметь тот же самый дух, что был у Христа, который говорил, когда его распинали: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Если вы хотите ходить, как ходил Иисус, вы не можете позволить, чтобы ваши человеческие страсти воспалялись при чтении заголовков газет. Христос умер за каждую потерянную душу на земле, включая врачей, делающих аборты, убийц, насильников, растлителей малолетних. В настоящее время наши тюрьмы полны осужденными, которые стали мощными свидетелями спасающей любви Иисуса только потому, что кто-то любил их, несмотря на их грехи. Вы можете знать, что возрастаете в благодати, если можете молиться за тех, кого ненавидит мир. Когда мы слышим о страшных вещах, которые происходят в нем, мы должны противостоять всякому предубеждению, которое восстает в вас, и сказать: «Я принимаю авторитет Христа над всем этим. Я хочу любить человечество так, как мой Господь». Вот великое обетование, которое успокаивает все наши чувства сомнения и неопределенности. «Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость? Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Аминь.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».